Когда они приехали в Америку, я сейчас очень быстро скажу об этой американской трагедии, хотя она заслуживает еще подробного разговора. Самое удивительное, что Сергей Михайлович, как Пушкин, очень любил турниры рыцарские. Вот знаете, Пушкин все время объявлял рыцарские турниры. То Карамзину, то Батюшкову, то Боротынскому. Значит, кто лучше напишет элегию или прозу. Мы знаем, например, что Пушкин обожал такого рода, даже Шекспиру бросал вызов Борисе Годунове. Это, видимо, свойство гения такого масштаба, как Пушкин, быть рыцарем и быть в турнире обязательно, в поединке, потому что его мастерство тем самым тоже оттачивается, поднимается. И Сергей Михайлович не просто предложил какие-то сюжеты, которые могли бы... Он легко бы мог снять там, наверное, такой фильм средний, жанровый, наверное, получил бы следующий контракт, но он был бы тогда не Эйзенштейном. Первый его замысел «Золото Зунтера» о швейцарском авантюристе, который стал самым богатым человеком Земли, фактически королем Калифорнии, на землях которого было обнаружено в 1848 году золото, и толпы золотоискателей не просто ринулись на эти земли и разорили самого богатого человека. Он подал на них в суд, и долго шел суд с этими золотоискателями, и он выиграл этот суд, что самое смешное, будучи уже абсолютно разваленной. Вот эта алчность золота, как бог, которому надо поклоняться, и которому поклоняется и толпа этих нищих золотоискателей, и самый богатый человек Земли, который превратил себя в руину. И на этом месте этого будущего судилища вырастает город Сан-Франциско. Вот такая эпическая трагедия. Одновременно она была продолжением великого фильма Штрогейма «Алчность», который кончается в «Мертвой долине», в «Долине смерти». Если вы видели этот фильм, а если не видели, обязательно посмотрите. Один из самых великих фильмов мирового кино. Там человек, который всю жизнь страдал от алчности, умирал с этой пустыни, прикованный к фактически преступнику, наручникам. И вот в этом самом месте Эйзенштейн начинает свой фильм «Через мертвый». После пролога в Швейцарии идет Зунтер, чтобы завоевать Америку. И фильм был практически продолжением фильма. Но одновременно он был еще и вестерном, потому что все типические черты вестерна были там. И одновременно это был еще фильм, если хотите, социально-психологический. Впервые Эйзенштейн пытался поставить в центр незаурядный характер человека. Это был революционный для него шаг по отношению к самому себе. Американцы признали, что это лучший сценарий, который, вот Чаплин написал, это лучший сценарий, который читал в своей жизни. И не дали его поставить, потому что они увидели в этом вызов главной ценности американского общества, а именно золоту, богатству. Эйзенштейн получил возможность разработать второй сюжет, американская трагедия, по Драйзеру. Мало того, что он согласие Драйзера переработал очень много в сценарии, сделал тоже замечательный сценарий. Он впервые в мировом кино попытался сделать там внутренний монолог, прямо на экране показать не голос за кадром, как у нас обычно в мысли, да, вот типа там 17 мгновений весны, который якобы внутренний монолог Штирлица, на самом деле это такое чистое повествование. А прямо то, что потом сделали частично, скажем, Бергман или Ален Рене на экране, Эйзенштейн главное изменил. Там Клайд Гриффит, главный герой, это мальчишка, кто не знает, наверное, который, у которого есть любовная связь с девушкой, она забеременела, а ему в это время приглянулась очень богатая девочка, которая и она ему понравилась, он может сделать карьеру, и он придумывает, что надо, пожалуй, утопить эту Роберту, свою подругу. Но в последний момент по Эйзенштейну он раскаивается в этом, и он не хочет ее, он отказывается от идеи ее топить, но уже все так заверчено, уже совершен грех в мыслях. И она тонет, кто поверит, он пытается ее спасти. И дальше начинает судить этого юношу фактически за тот самый идеал успеха, который был главным и продолжает быть главным идеалом современного американского, и теперь уже не только американского, но и нашего общества. Любой ценой успех. И да, оказывается, что если существует смертная казнь, то государство совершает тот самый грех, за который оно судит. То есть Эйзенштейн выступил одновременно и против этого идеи, идеала просперити, процветания, успеха любой ценой, и против так называемого правосудия, в котором есть смертная казнь. Причем смертной казни требуют те самые протестантские дамы, которые во имя высшей справедливости готовы покарать сегодня своей, не Господу оставить, а себе, на себя взять грех наказания. Удивительно, что Драйзер не только поддержал эти изменения Эйзенштейна, он сказал, что это лучше, чем то, что он написал. Есть замечательная переписка его из студии, и опять Эйзенштейна не дали снять этот фильм. И он понял, что он не может в Голливуде, потому что если здесь он почувствовал, что есть сталинская цензура, он понимал, что ему дальше не удастся делать то, что он делал в 20-е годы, то там он понял, что там другого рода диктат, другого рода цензура, и там он тоже не может быть самим собой. У него была идея вернуться в Советский Союз через Японию, приплыть по Тихому океану, приехать в Японию и через Японию вернуться на Владивосток и дальше в Москву. Но тут он встречает друг Роберта Флаерти, замечательного американского режиссера, который в это время абсолютно без работы, один из величайших режиссеров мирового кино, основоположник, собственно, документального кино. Боб Флаерти ходил по Голливуду и всем раздаривал сюжет. И говорил, мне все равно не дадут снять. Вот у меня «Нанук» имел мировой успех, а второй фильм «Мауна южных морей» провалился в прокате. И за мной теперь слава недоходного режиссера, поэтому мне ничего не дает денег. Давайте я вам подарю. Он дарил всем сюжеты. И он из Эйзенштейна вдруг сказал, почему вам не поехать в Мексику? Это рядом. Попробуйте сделать независимый фильм, соберите немного денег, вас все знают, и вы снимете там картину о мексиканской культуре, о мексиканском укладе жизни. Как ни удивительно, нашелся человек, который готов был это сделать, собрать деньги, создать так называемый Mexican Film Trust, то есть трест американского фильма. Это был знаменитый писатель Эптон Синклер, который состоял в личной переписке с товарищем Сталином и везде себя позиционировал как американский социалист, левый. Очень гордился тем, что вот он не нонконформист. Написал, кстати, не очень неплохие романы. Недавно был роман «Нефть», который он предлагал Эйзенштейну, кстати, снять, был экранизирован. Так вот, Эптон Синклер, у которого была очень богатая жена, а богатая жена имела не только свою фабричку, но она еще была в дружбе с женщиной, которая производила сантехнику. Они еще втянули такого мецената по имени Отто Эйч Кан, который был знаменит своими жестами в сторону искусства. И вот они создали мексиканский фильм «Траст» и договорились, что Эйзенштейну дают 50 тысяч долларов для производства небольшого документального фильма. Он поедет по Америке, по Мексике, снимет документальный фильм и вернется из Америки не с позором, что Америка великого режиссера не приютила, а вот как победитель. Безусловно, за этим стоял расчет самого Синклера выступить другом Советского Союза в глазах Сталина. Теперь уже есть свидетельство, что он, безусловно, делал жест в сторону. С другой стороны, его жена рассчитывала заработать на имени Эйзенштейна, потому что было понятно, фильм это окупится. 50 тысяч долларов – это даже до тех времен маленькая сумма. И тем не менее, они приехали в Мексику, ничего не зная, как делается независимая продукция, но и не претендуя ни на что другое. И когда Эйзенштейн оказался в Мексике, вот тут-то началось. Ну, все говорят, сам Эйзенштейн виноват, что он вышел за пределы договоренности. Его пригласили на документальный фильм, а он решил сделать эпопею. А он увидел то, что он подозревал еще в России, о чем он делал генеральную линию, что история нелинейна, что она не сменяется одна формация другой, что сначала рабовладение, потом феодализм, я говорил об этом перед генеральной линией, потом капитализм, а вы едете по Мексике и увидите, что в одном штате матриархат, в другом штате феодализм, в третьем штате современное капиталистическое общество, и все они сосуществуют вместе. Одно дело на юге, у Гватемалы, там просто женское правление. И до сих пор матриархат с очень сильными элементами, до сих пор, даже до 30-х годов. А рядом с этим были древние хасиенды, где жили испанские конкистадоры, потом помещики, их потомки. И фактически до сих пор крестьяне трудятся за ничтожную плату на полях Магея, делают уводку мексиканскую знаменитую. И Эйзенштейн вдруг увидел страну, где история превратилась в географию. Больше того, он вдруг увидел, что с течением этих времен, этих эпох, не смена их существованием, по-разному функционируют три главные темы человеческого бытия. Это проблема жизни, проблема смерти и проблема любви. Вот три фундаментальные понятия, если хотите, которые в матриархате имеют одну окраску. Сначала есть первобытное общество с его абсолютной покорностью смерти, где культ богини смерти на ацтекских пирамидах даже не подвергается сомнению. И фильм должен был начаться, как он себе представил, с похорон молодого индейца, потомка ацтеков, у инкских пирамид, которые, надо сказать, сохранились в довольно хорошем состоянии, а рядом были развалины этих пирамид. И Эйзенштейн показывает, как вдруг из-за каменных изваяний высовываются лица живых индейцев, как две капли воды, похожих на тех самых их предков, которых изваяли на этих пирамидах. И оказывается, что культура, да, она лежит в развалинах, да, Мексика говорит уже в другом языке, да, уже верит в другого бога, уже не поклоняется Квицалькоатлю, поклоняется Христу, и тем не менее, вот эта вся культура жива не только в камнях, но и в людях, не только в обычаях и обрядах, но и в песнопениях. И вот эта культура дремлющая в камнях и людях, он так назвал первый пролог, «Люди и камни». Потом вторая новелла должна была быть по названием «Сандунга». Это песня любовная, которую поют на свадьбах обычно. В Мексике рассказ о девушке, Концепсион ее имя, которая собирает золотые монеты, потому что для того, чтобы выйти замуж, ей уже мало любви. Там в прологе еще была такая шина животная и чувственная любовь девушки и юноши посреди джунглей. Удивительно поэтично, очень лаконично показано. А вот тут уже появляется условие. Надо обеспечить будущей семьи. Для этого надо заработать сколько-то монет. Эти монеты собираются в ожерелье, а ожерелье – это приданное. Приданное – это залог будущего благосостояния. Мужик может не работать. Работает женщина. Она зарабатывает приданное. И вот рассказ об этой Концепсион, как она зарабатывает для последней монеты, прежде чем выйти замуж за своего будущего избранника, за своего избранника Абундию, будущего мужа. Поразительная по поэтичности была придумана новелла. Она почти райское существование на земле, но уже возникает тот самый змей золота и богатства как условие любви. Следующая новелла состояла из трех обрядов. Что Эйзенштейн обнаружил? Он обнаружил, например, что индейцы изображают древнюю мистериальную игру испанцев. Испанцы завезли в 16 веке карнавал, где они рассказывали о своей битве с сарацинами, то есть арабами. Индейцы понятия не имеют, кто такие там сарацины. Естественно, нарядили этих сарацинов индейские наряды. У них такие венки из перьев, они одеты, как были одеты ацтеки. И тем самым битва испанцев с сарацинами превратилась покорение Мексики испанцами. И испанцы уже не героические войска, которые победили этих варваров-сарацинов, а они те самые в масках чудовища, которые надвигаются на мирных индейцев, принимающих их цветами. Это вот. И дальше начинается танцанта, кстати, знаменитые танцы экстатические в честь 400-летия Мадонны Гвадалупы. Они сняли документально этих экстатических дервишей мексиканских, которые в честь Мадонны танцуют так, как танцевали их предки ацтеки. И опять совместились разные культуры, разные времена, разные верования. Второй обряд – это коррида знаменитая. Мы знаем, что коррида как в Испании, так и в Мексике любимый национальный спорт или карнавал, или обряд, как хотите. И мало кто помнит, что это, собственно, было поклонение богу-быку, когда-то на древнем Крите, и убиение быка было на самом деле убиением Бога и поклонением новому Богу. И фактически этот языческий обряд, который прошел через все верования в Европе и потом в Мексике, вдруг превратился в поклонение Мадонне, Гвадалупе и Христу, посвящение. Как можно было сочетать это языческое убиение Бога быка и поклонение Христу? И Эйзенштейн сделал потом целую серию рисунков, посвященных этому совмещению разных богов и разных культов. Вот вторая новелла – это рассказ о Карите и о таком любовном приключении, то есть народный романс испанский, который очень любят в Мексике. Рассказ о том, как одна донна выбрала себе пикадора в поклонники, в любовники, а тут вернулся муж. Застает их, и она падает, она очень набожна, она падает на колени и говорит: «О Господи, спаси меня и мою любовь». И вдруг этот пикадор превращается в распятие и может уже встать на колени перед этим любовником. Вот такой, такая, знаете, вот эта выворотка, которая пронизывает даже самые религиозные слои общества в Мексике. Одновременно такой почти непристойный анекдот и абсолютно искренняя вера. И третья новелла была «Крестный ход» на Пасху, когда индейцы изображают Христа и двух разбойников, поднимающихся на Голгофу. Но Голгофа – это древняя пирамида, и они распяты не на кресте, а распяты на кактусе Магеи. И вдруг это становится распятием самой Мексики, которую устроили христиане-испанцы. Вот три таких обряда, снятых почти документально, которые образовали новеллу «Фиеста», то есть «Праздник». Следующая новелла «Магей» – это рассказ о феодальной Мексике, о том, как пион Себастьян приводит свою невесту Марию к хасиендатору, владельцу хасиенды, чтобы спросить право на женитьбу. И по древнему обряду, по древнему обычаю феодализма, и хозяин, и его гости имеют право первой ночи. Уже этого нет, естественно, в законодательстве, но память об этом живет, и один из гостей заволакивает Марию и насилует ее в покоях. Пионы это видят и поднимают бунт. Начинается перестрелка между Хасиендадой, его охраной Чарос, и главный герой Себастьян, тоже не случайное имя, это новый святой Себастьян, которого вместе с двумя друзьями его казнят тем, что растаптывают конями, зарывают в землю по груди, растаптывают конями. Это была казнь средневековой Мексики. И отсюда рождается поджог хасиенды с помощью такого картонного бычка. Опять тут корида отыгрывается. Фейерверка поджигают хасиенду, начинается гражданская война. Еще одна новелла последняя, которая называлась «Солдадера». А девушке, женщине-солдата, которая погибает, она выкладывает крест на его могиле, а в это время приходят другие войска. Она была в правительственных войсках, а приходят войска Эмилиано Сапаты, который почти такой социалист. И она переходит к другому солдату. Солдадеры переходили от одного мужа к другому, если тот погибал, и продолжали обеспечивать своих любимых всем необходимым пропитанием, кровом, любовью. Вот они сопровождали войско, солдадер сопровождал войско, сражающиеся во время гражданской войны 1910 года. Вот солдадера Панча, Франческа ее полное имя, была героиней этой новеллы, после чего наступал день смерти, 2 ноября, это национальный праздник Мексики, когда вся страна смеется над смертью, начинается, это день всех святых, плачут на могилах, потом устраивают карнавал, вся страна в масках смерти, в черепах, все едят сахарные головы черепа и шоколадные гробики, и смеются над смертью. Это удивительная мексиканская такая философия, если хотите, торжества жизни над смертью. Вот такой фильм представился Эйзенштейну, и он уже ничего поделать с собой не мог. Он потом написал, что это была бы моя космогония, говорил он, об этом фильме. А назначенный продюсер брат жены Синклера, мистер Кимбру, заподозрил, что эти хитрые русские придумали снять за эти деньги 5 фильмов, отдадут 1 фильм, а остальные утащат в Советский Союз и там смонтируют. Они не могли, он не мог понять, зачем придумывать 5 разных сюжетов в 1 фильм. А зачем действительно? Когда все понятно, взял бы эту историю с этими бедными крестьянами, слава богу, в Америке теперь такого нет. Вот мы прогрессивная страна, это была отсталая Мексика. Вот и надо было сделать эту историю. Конфликт привел к тому, что денег было все меньше. Эйзенштейн требовал добавок, конечно, не хватило денег даже на пленку. Материал, который они видели по проявке, превзошел все ожидания, даже в Голливуде бегали люди смотреть. Один молодой человек, который подносил пленку механикам, смотрел в окошечко, и фамилия его была Фернандес, Эмилио Фернандес, который спустя 20 лет стал главным мексиканским режиссером, одним из основателей мексиканского кино. А другой мальчишка по имени Габриэль Фигура был ассистентом Тисе, и он стал главным оператором мексиканского кино. Два великих деятели мексиканского кино выросли на этом фильме. Эйзенштейн показал мексиканцам их собственную страну. Собственно, они считают, что Эйзенштейн основоположник их национального кино, хотя и до этого снимались фильмы, конечно. Но увидеть так Мексику могли только Эйзенштейн, Тисе и Александр, который очень активно участвовал. Но там еще были, конечно, и болезни, было очень трудно с погодой. В общем, все это было довольно сложно. Кончилось тем, что до Сталина дошел слух, что Эйзенштейн хочет снять Сталин фильм. На самом деле не Сталин фильм, это должен был быть фильм о гаитянской революции, я об этом говорил, но во всяком случае этот слух вызвал гнев Сталина, он потребовал немедленного возвращения Эйзенштейна, иначе он будет считаться невозвращенцем. И Синклер был как бы за Эйзенштейна, он написал на защиту Эйзенштейна, надо сказать, довольно благожелательное письмо, и тем не менее он тоже больше денег давать не хотел. Оставалось снять только «Солдадеру», все остальное было снято, причем со всеми дублями, со всеми вариантами. И кончилось тем, что Эйзенштейну поставили условия – либо «Родина», либо фильм. Он выбрал «Родину» и оставил фильм, надеясь, что ему фильм пришлет для монтажа. А Синклер этого не сделал, он испугался, что Сталин не даст потом смонтированную картину на прокат на Запад, и в результате фильм попал в руки чужих людей. Вот потом увидите все эти варианты. Сначала поняли только историю про Магей, сделали фильм «Время буря над Мексикой», она будет в следующий раз. Потом английская биограф Эйзенштейна, такая Мэри Ситон, сделала картину «Время под солнцем», она очень претенциозная, с претензией на то, что она-то точно знает, что Эйзенштейн хотел сделать. Ничего общего с эйзенштейнским замыслом этого не было. Это вы тоже увидите. Потом много лет шли переговоры о передаче нам материала. За это время Синклер и его компания продавали фактически на куски. И вот были органены некоторые короткометражки, несколько короткометражек, одна из которых сегодня мы покажем, даже не знаю, называется «Сандунга», я не знаю, что это за... Вот как раз сделано из южной новеллы «Матриархата». Но так или иначе, только в 70-е годы материал приехал в Москву, Григорий Васильевич Александров сделал свой вариант, внешне похожий на Эйзенштейна, без той энергии монтажа, без той концепции, заболтанный за кадровым текстом. К сожалению, фильм стал такой... У нас была передача по телевидению «Клуб кинопутешественников». Вот такой клуб кинопутешественников на экране. Ничего по стилистике общего с Эйзенштейном не было, с чудовищной музыкой, по-моему. Потом был фильм Ковалова, который будет показан. Есть еще попытки сделать фильм. Фильм, в общем, так и остался незаконченным. И в то же время это единственный фильм, где сохранились множество дублей, и он все время провоцирует людей, чтобы каждый попробовал еще раз смонтировать. То есть этот фильм такого вечного возвращения ему суждена. Я думаю, какая вечная жизнь, и каждое новое поколение будет пытаться по-новому его смонтировать. Но вы сегодня увидите единственный фильм, который вышел из этого, не имеющий никакого отношения к замыслу. Когда они прилетели на юг Мексики, в Оахаку, выяснилось, что там землетрясение, И можно снять немедленно, не было телевидения, ведь никто не видел этого тогда, видели только жители этой местности. И Зонштейн вместе с Тиссе вызвались лететь на самолете, это был довольно смелый шаг, и снять разрушение Оахаки, что произошло, и это было еще, кроме всего, ходатайство перед центральными властями о помощи городу. И вы сегодня увидите этот фильм, сделанный наспех всего за 2 дня. Это никакой не шедевр, это и сам Зонштейн не считал это фильмом, но это репортаж. Знаете, репортаж о случившемся в крупном мексиканском городе. Вы увидите также фильм, который был сделан у нас в 60-е годы, когда еще не приехал материал, как бы с криком «надо закончить фильм Зонштейна». Но он, к сожалению, несет на себе отпечаток тогдашней идеологии. Конечно, во всем виноваты американцы, конечно, вот они обидели советского художника. Но не так все было просто, конечно, как в этом фильме, но тем не менее, этот фильм первым рассказал нашему зрителю о том, что случилось с Зонштейном в Мексике. Вот. И, собственно, это основная, да, часть нашей сегодняшней. Я прошу прощения, что тогда долго говорил, но это важно для того, чтобы понимать контекст того, что вы сегодня увидите на экране. Спасибо.
Спасибо большое, Наумухич. Значит, мы будем, вот сегодня далась программа из нескольких короткометражных фильмов, и дальше мы будем показывать по одному фильму, по средам и субботам, и фильм Джея Лейты, который, по сути дела, является не фильмом, а просто материалом, он так и называется, это материал, который показывает несколько сцен в различных сохранившихся дублях из того огромного масштаба, это почти 200 частей, да? 170 с чем-то, да? 75 тысяч метров, это огромный материал. Мы решили его просто для того, чтобы вам было удобнее, потому что это дубли, они не мы, все-таки разделить на две части, он даже у самого Джея Лейты разделен на две части, поэтому вначале будет 2 часа, а потом еще 2 часа, 2 часа, по-моему, в субботу и 2 часа в среду. А потом будет фильм Александрова 79-го, ну, самая известная версия, распространенная, в общем, хотим мы или не хотим, она единственная, как Наумухич сказал, как-то приближающиеся к оригиналу. И потом будет действительно фантазия, которая так и называется, Олега Ковалова. Мы надеемся, что, ну, по крайней мере, у нас есть надежда на то, что, может быть, Ковалов приедет в Москву и представит свой фильм сам. И все это будет продолжаться 3 недели. И только после этого Наумухич как раз вернется из Японии, куда он 25 числа улетает тоже с эйзенштейновскими лекциями, потому что это год Эйзенштейна во всем мире. И эти празднества, которые начались еще в октябре месяце во Флоренции, они будут продолжаться весь год. И когда Наумухич вернется, мы уже покажем «Бежен лук», покажем вам еще несколько документальных фильмов об Эйзенштейне и, конечно, Александра Невского и Ивана Грозного вместе с материалами неизвестного Ивана Грозного. Это будет еще отдельная наша история. Поэтому у нас впереди еще довольно большая и длинная эпопея эйзенштейновской ретроспективы. И я желаю вам сегодня приятного просмотра. Приходите смотреть разные версии Мексики. Действительно, в таком объеме они не показывались даже в музее кино. В прошлый раз это было 20 лет назад, уже страшно сказать, когда Эйзенштейну было 100 лет. И я честно могу сказать, я не знаю, когда это будет в следующий раз. Хотя сегодня мне написали наши французские коллеги о том, что не хотим ли мы эту программу представить у французской синематеки. Я сказал, ну это обращайтесь к Госфильмофонду. Я вдруг Госфильмофон. Они говорят, потому что мы очень завидуем Москве. Париж никогда такого не видел. Так что сегодня вы начинаете смотреть то, что Париж никогда пока не видел и не знаю, увидит ли. Спасибо большое, Наумухич. Приятного просмотра.